Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио Радонеж. На прошлой беседе мы говорили о камне церкви, каковым этим камнем является Господь и Бог наш Иисус Христос. Мы вспоминали высказывание святого Августина Блаженного, который учил, что церковь созидается не на человеке Петре, но на исповедание апостола Петра, на вере его в Иисуса Христа как Сына Божия. С точки зрения святого Августина Блаженного, верх кощунственного безумия считать, что у церкви может быть другой глава, жених, кроме Христа Спасителя. Августин Блаженный пишет: «Жених, готовый отойти, то есть Христос перед вознесением на небо, поручил невесту свою, то есть церковь, друзьям своим, то есть апостолам». Далее Августин пишет: «Не для того, чтобы она, невеста, церковь, возлюбила кого-либо из них, но чтобы осталась верной единому своему жениху, они же только друзья его, защищают горячо его и не потерпят со стороны церкви преступной любви». Конец цитаты. Преступной любовью, как неким духовным блудом, святой Августин Блаженный называет любую нашу попытку начать любить в церкви человека, любого человека, любую иерархическую должность выше, чем божественного жениха Христа Спасителя. Или приоритеты Бога человека связать с некой церковной иерархической должностью. Святой Августин Блаженный пишет: «Павел – истинный друг жениха, но не захотел быть любимым вместо жениха». Конец цитаты. Говоря о равенстве всех апостолов и в их лице и всех священнослужителей церкви, Августин Блаженный учил: «Неужели ключи те получил Петр, а Павел не получил? Неужели Петр получил, а Иоанн, Иаков и прочие апостолы не получили? Не в церкви ли те ключи, где ежедневно отпускаются грехи? Эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая Вселенская Церковь». Конец цитаты. И хотя Златоуст и называет в своем истолковании апостола Петра «уста всех апостолов», глава того братства, предстоятель всей вселенной. Конец цитаты. Однако ни он, Златоуст, ни другие авторитетные отцы церкви не рассматривали личность апостола Петра и его положение в церкви в той особой исключительности, как то делают современные нам римокатолики. Первоверховный апостол Петр был именно, как пишет Златоуст, глава того братства, то есть старший, возможно, и по возрасту, в общине уверовавших в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия. Глава того братства, то есть братства как союза, основанного не на преимуществах должности или иерархического положения, но на любви и братских взаимоотношениях. И тема сегодняшней беседы называется «Предсказание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа о Своей смерти, воскресении и втором пришествии». И мы рассмотрим окончание 16 главы Евангелия от Матфея с 21 по 28 стих. И мы прочитаем первый стих сегодняшней беседы. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 22 и включительно 23 стих. Словами «с того времени» апостол Матфей показывает, что после провозглашения себя как камня, то есть главы церкви, Христос далее обосновывает свое право стать жертвой умилостивления за весь род человеческий. Он, Христос, как бы говорит: «Да, я глава, и именно поэтому мне и надлежит ответить за всех». Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный стих. Смысл таков: «Тогда проповедуйте обо мне, когда я претерплю это, потому что бесполезно проповедовать всенародно о Христе и провозвещать народам того, которого они впоследствии увидят бичуемым и пригвожденным ко кресту, и многое претерпевающим от старейшин и книжников и первосвященников». Конец цитаты. То есть нельзя пока проповедовать о Христе как о Боге-человеке, пока Он, Христос, не воскреснет из мертвых. Ибо если бы накануне страданий Сына Божия на кресте апостолы начали проповедовать о Нем как о Боге-человеке, а потом народ увидел бы Его распятым, то это оказалось бы тяжелым испытанием для нестойкой веры толпы. То есть пока апостолы должны были молчать. И далее мы читаем: «И отозвав Его», то есть Иисуса Христа, «Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 22 стих. Здесь мы видим, что поколебалась и вера князя апостольского, и он начинает противоречить Сыну Божию. То есть вера Кифы, Петра, камня, дала трещину сомнения. Блаженный Феофилакт так истолковал сие недоумение: что было открыто Петру, он исповедал правильно, а в том, что не открыто, погрешил. Из этого мы должны понять, что без Бога он не изрек бы той великой истины. Конец цитаты. То есть истина о том, что Иисус из Назарета есть истинно Сын Божий. То есть церковь должна учить в согласии с божественным откровением. А то, что нам не открыто из Слова Божия, надо принимать на веру и не пытаться рассудочно, то есть рационально противоречить Богу. Блаженный Иероним пишет, когда он, то есть апостол Петр, внезапно услышал от Господа, что ему должно идти в Иерусалим и там быть убитым, то не хочет, не спровергнуть свое исповедание. Он не допускает и мысли, что Сыну Божию возможно быть убитым, и движимым своим внутренним желанием берет его или отводит в сторону, чтобы не показаться другим соученикам, что он в присутствии их обличает учителя, и начинает возражать ему с чувством любви и желания сказать: «Господи, да сохранит тебя Бог, или, как это лучше передается на греческом языке, пишет блаженный Иероним, «Будь милосерден к себе, Господи, да не будет этого с тобою, не может этого быть, не может слух мой вынести того, чтобы Сын Божий был убит». Господь, обратившись к нему, сказал, «Отступи назад». Конец цитаты. Те, которые основывают свою веру на мнение того или иного человека, занимающего, может быть, очень важную и ответственную должность в церкви, могут серьезно разочароваться в своем духовном лидере, видя, как он начинает противоречить правде Божией. Апостол Петр, без сомнения, был авторитетным человеком в собрании 12 апостолов. Но и он не знал еще всего, и именно поэтому начал противоречить Христу. Внешних авторитетов в Церкви Христа нет и быть не может. Ибо сам Христос, только Он один, есть истинный камень нашего исповедания, тот надежный фундамент, пребывая на котором, мы только и можем быть уверены, что не отступили от истины. Сказано, «Итак всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Видишь ли, что Иисус Христос справедливо запретил сказывать другим, если те, которые видели многие чудеса, слышали столько неизреченных тайн, соблазнились при одном слухе о страданиях, притом не только прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы соблазну подвергся народ, если бы он знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, и потом увидел, что его распинают и оплевывают». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, легко быть верующим, когда ты здоров, в достатке и почете. Но когда здоровье оскудеет, достаток оскудеет, а почет потускнеет, сможем ли мы тогда также прославлять за все Господа Бога, как и теперь? Этот вопрос отнюдь не праздный. Еще псалмопевец Давид, вглядываясь в свое ближайшее будущее, со страхом и трепетом говорил, обращаясь к Богу, «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня». И подстерегающие душу мою советуются между собою. Псалом 70, 9-10 стих. И действительно, братья и сестры, многие теперь боятся старости, боятся полного обнищания и болезней, ибо нам неизвестно, как мы поведем себя, когда все это одновременно обрушится на нас. Но только ли в этой жизни мы видим смысл своего существования? Апостол Павел восклицает, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. То есть, если для нас Христос только гарант успеха и благополучия, и только в этой земной жизни, то мы можем испытать серьезные разочарования в такой своей вере, когда Господь начнет сокрушать нас старостью, обнищанием, болезнями и самой смертью. А встряска смертью совершенно необходима для нас. а все это неизбежно раньше или позже обрушится на нас. Что тогда мы будем делать? С величайшим упованием на Бога пророк Давид вопиял: «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Псалом 70, 17-18 стих. То есть, братья и сестры, пока мы продолжаем совершать свое служение перед Богом, то или иное, наша жизнь находится под покровительством и заботой Бога. И более того, сказано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, 2-4 стих. То есть, братья и сестры, терпеть совершенно необходимо. Даже до боли, сжимая зубы, надо терпеть. И если тебе кажется, что ты оставлен один на один со своей болью, со своими проблемами и переживаниями, и Бог не видит или не хочет видеть твои страдания, то знай, ты не прав. Сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Да, братья и сестры, именно так. Бог контролирует наши страдания, немощи и болезни. И когда то или иное испытание мы принимаем как бы из рук Господа, тогда Он не замедлит и придет к нам на помощь, как мы прочитали, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И еще: «Претерпевший же до конца спасется». Это уже Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. Итак, апостол Петр не хочет страданий ни для себя, ни для Господа, посему и противоречит ему. И далее мы читаем: «Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. На церковнославянском эти слова «отойди от меня, сатана» переведены более точно: «иди за мною, сатано». Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Слово «сатана» значит или враг, или противник. Так как ты говоришь противоречащее моему желанию, то должен называться врагом. Многие думают, что в настоящем случае упрек относится не к Петру, а к враждебному духу, который внушал апостолу сказать это. «По мне», пишет далее блаженный Иероним Стридонский, «по мне это апостольское заблуждение, происходящее при том из чувства благорасположения. Никогда не покажется и не может показаться кому-либо внушением дьявола. Следуй за мною, сатана». Говорится здесь, дьяволу говорится иначе: «Отступи назад, сатана». Петр слышит: «Иди позади меня», то есть «следуй моему решению, ибо ты не разумеешь того, что Божье, а то, что человеческое». Конец цитаты. Еврейское слово «сатана», по-еврейски «сатан», употребляется в Библии в самых разных контекстах. Например, в смысле политического противника-диссидента. Это Третье царство, 5 глава, 18 стих. Или предателя, Первое царство, 29:4. Обвинителя на суде, Псалом 109, стих 6. И оппонента-спорщика, Второе царство, 19:23. Его также употребляют в смысле ставящего препятствия на чем-либо пути, каким являлся Божий ангел по отношению к Валааму. Там Божий ангел тоже называется этим словом «сатан», то есть противостоящий. Книга чисел 22:32. Но понятие о сатане как о дьяволе, падшем ангеле, впервые именно со словом «сатан», «сатана», встречается в Библии в книге Иова, в первой главе. То есть Сын Божий, назвав апостола Петра сатаной, сказав «отойди от меня, сатана», ни в коей мере не отождествил его, апостола Петра, с врагом рода человеческого, но назвал его, Петра, волю, противоположной своему решению. И мы читаем далее. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. Он как бы так говорит, «Ты удерживаешь меня, а я говорю тебе, что не только вредно будет для тебя, если я не пострадаю, но ты не можешь спастись, если и сам не умрешь, а равно и всякий другой, муж ли то или жена, бедный или богатый». То есть, братья и сестры, встряска смертью совершенно необходима, как последние питими от Бога. Блаженный Феофилакт пишет далее. «Сказал, если хочешь, дабы показать, что добродетель есть дело свободы, а не принуждения. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует его Сыном Божиим, но и тот, кто проходит путем всех бедствий и переносит их. Говорит, отвергни себя речением «от», означая совершенное отречение от самого себя, так, чтобы, например, не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Конец цитаты. В наше время, братья и сестры, когда среди православных стали активно подвязаться всякие психологи-любители, например, так называемые альфа-курсисты, проповедь о любви к себе оказалась обычным явлением. Этот альфа-курс превратился в школу эгоизма, то есть себялюбия. На их занятиях так и говорят, если вы не полюбите сами себя, то вы не сможете любить ближнего. Да, альфа-курс – это путь, путь в никуда, а точнее в преисподнюю ада, где обитает самый главный эгоист и себялюбец, отец лжи, дьявол. Святые отцы учат нас именно не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Конец цитаты. Как писал и апостол Павел, имея пропитание и одежду, то есть самое необходимое, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея, 6 глава, 8-9 стих. То есть теология процветания и обогащения выводит людей из поля христианского мировосприятия и вергает их в пучину эгоизма и сомнения. Путь следования за Христом, напротив же, предлагает человеку полное отречение от собственных интересов ради служения Богу и ближнему. Еще Августин Блаженный учил: две разновидности любви порождают два града. Земной град создан любовью к самим себе, доведенный до презрения к Богу. Небесный – любовью к Богу, доведенный до презрения к себе. Первая возносит самое себя, вторая – Бога. Первая любовь ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога. Конец цитаты. И мы читаем далее. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 25 стих. Здесь, братья и сестры, слово «душа» означает «жизнь». Например, сказано в Новом Завете: «Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». 1 Петра, 3 глава, 20 стих. Понятно, братья и сестры, что душа потонуть не может. Имеется в виду, что в ковчеге спаслись 8 жизней, то есть 8 душ. Следовательно, рассматриваемый текст можно прочитать и следующим образом: «Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее». То есть эти слова можно понять и как призыв к мученичеству, например, на войне, защищая Отечество. Ведь сказано: нет больше той любви, как если кто положит душу свою, то есть жизнь свою, за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Здесь слово «душа» тоже означает жизнь. Блаженный Феофилакт рассматривает слова из Матфея 16:25 и как призыв к религиозному мученичеству. Он пишет, что Господь призывает нас к подвигу мученичества. Кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает, но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, кто претерпит мучение ради Его, тот обрящет ее в нетление и жизни вечной. Конец цитаты. Здесь под мученичеством не обязательно надо понимать смерть за Христа, иногда и жизнь за Христа, жизнь во имя Христа тоже может обернуться нескончаемыми страданиями. И поистине блажены те, которые сподобляются подобного венца. Впрочем, как мы определились выше, любое страдание, которое мы посвящаем Христу, то есть принимаем как из рук Божиих, может обернуться для нас великим Божьим благословением. Итак, братья и сестры, именно необходимо наполнить нашу боль и скорбь именно духовным смыслом. Таково и возможно для тех, которые веруют в промыслы Божии. Как и сказано: «Но и волос с головы вашей не пропадет». Евангелие от Луки, 21:18. И еще: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 29 по 31 стих. Итак, братья и сестры, со всей очевидностью мы должны признать, что всецело находимся под контролем Бога. Следовательно, все, что не происходит с нами, и скорбь, и нищета, и болезнь, и даже сама смерть, все наполнено для нас неким духовным смыслом, содержанием и назначением. Мы видим как бы только начало пути, поэтому цепь событий тех или иных мы не знаем, зачем они и куда нас приведут, но Бог знает все. И если все мы принимаем как из рук Бога, то все и наполняется божественным смыслом. Сказано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание к римлянам 8:28. И еще: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих. И далее мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. «Положим, — говорит, — что ты приобрел весь мир. Что пользы в благоденствии телесном, когда худо состояние душевное? И в будущей жизни никто и ничего не может представить взамен своей души. Здесь, в этой земной жизни, можно плакать, воздыхать, творить милостыню, там нельзя. Ибо там встретит нас судья неподкупимый, который судит каждого по делам, а вместе страшный, который придет во славе своей и со ангелами, а не в уничиженном виде». Конец цитаты. Да, братья и сестры, человек не может искупить ни свою душу, ни выкупить душу другого человека. Сказано: «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек». Псалом 48, 7 по 9 стих. И действительно, братья и сестры, как и чем мы можем искупить свою душу? Что такое мы можем предложить Богу как средство Его Бога умилостивления? Апостол Павел однозначно отвечает на этот вопрос. Он пишет: «Вы куплены дорогою ценою», то есть ценою крови Сына Божия. «Не делайтеся рабами человеков». 1 Коринфянам 7 глава 23 стих. Иначе апостол Павел как бы говорит: «Вы куплены ценою крови Сына Божия. Не становитесь рабами человеком, так как никто из них не способен помочь вам в деле вашего собственного спасения». Ефимий Зигабен, истолковывая слова «какая польза человеку, если он приобретет весь мир», пишет: «Конечно, невозможно приобрести весь мир. Но если бы это было возможно, не было бы никакой пользы от этого. В мире все смертно, а душа бессмертно. Наслаждение всем этим временное, а наказание души вечное». И как мы часто вспоминаем слова из «Добротолюбия» о том, что нельзя ценою временной жизни купить жизнь бесконечную, ценой жизни на земле купить жизнь на небесах, ценой жизни в тлении обрести жизнь в нетлении. И далее мы читаем: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. Эти слова свидетельствуют о необратимости божественного возмездия, которого никто не сможет избежать. И здесь нам надо с новой силой осознать, что единственная ценность, самая главная ценность земной жизни, да-да, братья и сестры, земной жизни, я не оговорился, и заключается в том, что примириться с Богом мы можем только здесь и только пока мы живы. Святой Климент, Папа Римский, пишет: «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руках художника. Как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках его искривится или распадется, горшечник может опять восстановить его. А когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны покаяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествию нашим из мира мы уже не можем там исповедоваться или покаяться». Конец цитаты. Святой Киприан Карфагенский учил: «Позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни. Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько века принести удовлетворение Богу. Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаяния, никакого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается вечное спасение почитанием Бога и делами веры. И пусть никого не задерживают на пути ко спасению грехи его или годы его. Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к снисхождению Божию открыт, и ищущим и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах, хотя бы то при конце и исходе временной жизни. Верующему божественная любовь оказывает спасительное снисхождение и в самой смерти. И в самой смерти совершается переход к бессмертию. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, как мы часто с вами рассуждаем, в этой жизни, в этой земной жизни, что мы можем спасти? Что мы можем спасти? Это только нашу бессмертную душу. Ибо если мы ее не спасем в этой жизни, то мы ее нигде не спасем. И парадокс заключается в том, что в этой земной жизни мы более заботимся о теле, о котором мы точно знаем, что здесь мы его не спасем. Оно точно погибнет, точно умрет. Тело будет спасено для вечности только в день его тела воскресения из мертвых. Но будет ли это воскресение в вечную радость или в вечную муку, решается только в этой теперешней земной жизни. Сказано: «Вот время благоприятное. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь, то есть сейчас, день спасения». 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Теперь» значит, что потом или завтра, может быть, уже и поздно, ибо теперь мы есть и можем обратиться к Богу, но где окажемся через мгновение И есть ли у нас это завтра и это следующее мгновение? Братья и сестры, я почти уверен, учитывая многочисленность наших радиослушателей, что сегодня среди нас могут быть и такие, которые не доживут до завтра. Потому что время покаяния для кого-то, возможно, уже завершено, и суды начинаются. Может быть, это кто-то я или ты, брат или сестра. Зигабен пишет: «Если весь мир не может сравняться по своей цене с разумной душою, то какой же выкуп можно дать, чтобы исторгнуть ее от вечного наказания? Конечно, никакого. Потому должно, оставив все, заботиться только о ней одной, о душе, вред которой причиняет смерть и за потерю которой нельзя дать выкуп». И далее мы читаем: «Истинно, говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих. Истолковывая эти слова, Зигабен пишет, указывал, то есть этими словами, он этим на сияние своего преображения, которое должен был вскоре показать Петру, Иакову и Иоанну. О них и сказал некоторые из стоящих здесь. Итак, перечитаем последний стих 16 главы. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь», по Зигабену это Петр, Иаков и Иоанн, «которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Это и совершилось на горе Фаворе. Итак, братья и сестры, сегодня мы окончили изучение 16 главы Евангелия от Матфея. Если будем живы, и Господь позволит, то далее продолжим наши занятия на других седмицах по субботам вечером. Спаси вас, Христос. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег и радиослушатели.
Добрый вечер.
Алексей Кириллович.
Очень приятно.
Позвольте по поводу фундамента церкви, который не должен опираться на песок. Где хранятся манускрипты 4 канонических Евангелий? Благодарю за внимание.
Если говорить о каноничности новозаветных текстов, то главным признаком каноничности новозаветных текстов является их кафалия, то есть вселенский характер их распространения во всех поместных церквах и во все времена существования Христовой Церкви. Вот этот принцип «всегда и везде» – это есть определяющий и решающий признак, когда мы пытаемся выяснить тот или иной вопрос, веровали ли верующие так, молились ли они по этим книгам или по другим. То есть суть веры не составляет то, что имеет начало во времени уже существования церкви, а то, что составляет ее вечную природу от дня Пятидесятницы до наших дней, и известно было всем по местным церквам, то есть всей кафалии, всей Вселенской Церкви. А так как Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна являются именно таковыми, которые имели распространение во всех поместных церквах и не вызывали никаких сомнений, имеется достаточно огромное количество древних рукописей первой половины второго века, начала третьего века. Есть фрагмент Евангелия от Марка, который датируется 70-ми годами первого века. И все эти тексты, они подтверждены авторитетом святых, потому что эти тексты, они не просто переписывались в новозаветные своды, но они цитируются у разных святых отцов, начиная уже с первого века, когда мужи апостольские, ученики апостолов, цитируют Новый Завет. И мы можем восстановить весь текст Нового Завета только по цитатам святых отцов первого, второго и начала третьего века. И такая попытка была в свое время предпринята епископом Кассианом Безобразовым, который за основу своего перевода положил как раз текст Нового Завета, рассеянный в текстах святых отцов, в писании святых отцов, живших до третьего века, до четвертого века. Поэтому истина Слова Божия, она сохраняется, оберегается, и здесь волноваться по этому вопросу не надо. И более того, святые отцы говорили, если бы язычники уничтожили бы все тексты Священного Писания, а церковь в Духе Святом, так как она живет тем же самым Духом, который в день Пятидесятницы сошел на апостолов, она бы восстановила бы весь текст. Причем, что интересно, если мы посмотрим, как святые отцы цитируют Священное Писание, они не держатся за букву. Иногда они цитируют Священное Писание не просто по памяти, а в том объеме, в каком они видят тот или иной стих Священного Писания. Потому что, действительно, как сказано, буква убивает, а дух животворит. И для нас главное это не буква, а именно суть, смысл Господнего руководства к действию Его святых Евангелий. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Благословите, батюшка Олег, дорогой, вот послушайте, Иоанн Сергиевский, скипетр, Лавра.
Спасибо, Христос.
За ваши драгоценные проповеди и лекции, касающиеся современных экклезиологических ересей, всяких сект. Вот. Хотел бы просить ваше внимание тоже и посвятить, может быть, и такому, такой современной экклезиологической ереси, как экуменизм, который является экономическим преступлением и духовной прелестью. Вот. И также потом перейти и на антропологию, которая церковь нашего тела, которая предназначена для жизни в нем Духа Святаго, чтобы и мы созидали каждый и церковь, храм тела своего тоже. Вот. Посвятите этой проблеме тоже многозначащей в наше время свои дорогие и ценные богословские труды. Спасибо.
Я не думаю, что мой личный опыт может представлять какой-то интерес, тем более ценность. Поэтому я стараюсь, и, наверное, вы на это обращаете внимание, больше цитировать святых отцов и больше цитировать Священное Писание. Потому что мой опыт – это опыт ошибок, падений, грехов, преступлений. И я бы хотел жить верой Церкви. И сегодня вот мы говорили об очень важных вопросах. Мы говорили о том, что нельзя откладывать дело своего спасения на завтра. Я вспомнил текст из Экклесиаста, где сказано, это книга Экклесиаста, 12 глава, с 1 стиха и ниже. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкло солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». И ниже. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Действительно, вот ценность этой земной жизни, она уникальна. И только в том, что вопрос спасения решается здесь, до момента нашей физической смерти. У нас не должно быть привязанности к мирскому, земному, но мы должны осознать, что вот эта временная жизнь, 50-60 лет, сколько кому дано, она и дана нам для того, чтобы мы определились, где мы хотим находиться в вечности. И наше движение ко спасению – это есть соборное восхождение в благодати. Библия не учит ни о каком личном спасении. Личное спасение придумали еретики-протестанты. Библия учит о личной ответственности человека перед Богом, а ни о каком личном спасении не говорится в Писании. Христианин спасается в церкви. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», а Он учил нас молиться «Отче наш», даже чтобы в молитве, в этой интимной части человеческой жизни, мы бы чувствовали соборную ответственность друг за друга. Чтобы человеку спастись, ему надо быть крещенным. Значит, должен быть священник, который совершит над ним таинство крещения и таинство миропомазания. Чтобы священнику служить, должен быть епископ, по благословению которого священник совершает службу, ибо отцы учат, что без воли епископов ничего нельзя делать. Чтобы епископ мог давать благословение и пребывать в благодати, он должен быть хранителем веры, то есть единым вместе с народом, который является в целом гарантом присутствия Духа Святаго среди церкви. Ибо сказано, где двое или трое собрано во имя Мое, это Христос сказал, там и Он посреди. Соборность – это не пустые слова, это не выдумка славянофилов. Это и есть кафалия в церковном осмыслении, в церковном понимании этого слова. Будем дорожить возможностью еще каяться, еще молиться, потому что мертвый человек, он даже не просто не может каяться, он не может даже молиться за себя. И мы читаем за мертвых псалтырь, и для них вели утешение, когда мы читаем за них какие-то молитвы, потому что они становятся как бы безгласными. Поэтому будем помнить о том, что время опасное, а дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Слава Богу, да видим, да верим. Святому Духу и ныне и присно и